Струковский сад. Самарские журналисты о главном.
Приветствую тех, кто решил присоединиться к нашей сегодняшней прогулке по Струковскому саду. Здесь сегодня гуляют тольяттинцы. Я ведущая Антонина Шамрай, и мы приехали вместе с моей гостьей. Сегодня это эксперт, экс-заместитель руководителя Департамента здравоохранения мэрии городского округа Тольятти Екатерина Константиновна Тареева. Здравствуйте, Екатерина Константиновна.
Добрый день всем.
Несмотря на то, что мы с вами вместе ехали, я все-таки с вами поздоровалась, пожелала вам здоровья. Это не случайно, потому что сегодня речь пойдет о самом, наверное, дорогом для нас, для всех, о нашем здоровье. И потому присоединяйтесь к нашему разговору в Струковском саду. 926-18-33. Задавайте вопросы сегодняшнему эксперту. Поверьте, это очень квалифицированный специалист. Более того, сейчас она занимается и преподавательской работой, и потому знает очень-очень много. Ну, а наш эфир сегодня будет посвящен, как всегда, проблемной теме. Мы всегда ведь здесь собираемся с тем, чтобы разобраться в какой-то проблеме, найти пути решение ее и, наверное, как-то увидеть свет в конце тоннеля, как я всегда говорю. Итак, мы сегодня, Екатерина Константиновна, с вами затронем тему пятилетия реформы здравоохранения. 5 лет уже прошло, да? Оказалось бы, как вчерашний день. И вот вы понимаете, я, готовясь к этому эфиру, прочла высказывание нашего уважаемого медика, коллеги вашего, Леонида Рошаля. И он называет эту реформу, ни больше, ни меньше, катастрофой. И причем отмечает следующее, что итоги странные, недовольны остались все, кого это коснулось. Врачи, пациенты, страховщики. Ну вот как вы думаете, почему так? Мы с вами беседовали, и вы, в общем-то, тоже назвали это своего рода революцией, то, что сейчас происходит в нашем здравоохранении. Пожалуйста.
Но, вы знаете, Леонид Рошаль человек очень эмоциональный, конечно, и слово «катастрофа» несет в себе какую-то обреченность, негативизм совсем. У меня несколько другое отношение к тому, что сейчас происходит в здравоохранении. Дело в том, что вся страна наша переживает какое-то сложное время. Время политических реформ, время экономических кризисов, каких-то других тенденций, которые вновь зарождаются и поднимаются. Мы меняемся, меняется все общество. Поэтому меняется и здравоохранение, как часть этого общества. Конечно, очень важная, она жизнеобеспечивающая, это витальная функция нашего, любого человека, всего общества в целом. Поэтому нам очень важно, дорого, все трепетно принимается. Может быть, с кровью, может быть, с болью идет. Но мы меняемся. Вопрос только в том, как меняется здравоохранение нынешнего времени за последние 5 лет. В принципе, когда говоришь о настоящем, всегда стоит посмотреть немного в прошлое, а может быть даже и в очень далекое прошлое, чтобы понять, что же происходит, какие тренды выстраиваются сейчас. И вот если посмотреть и проанализировать, что происходит, вот с моей точки зрения, что я вижу сейчас. Когда-то в далеком сегодняшний день, в 1918 году, появилась новая республика с новым строем. Общественно-политическим, со своими какими-то проблемами, войны, голод, эпидемии и так далее и тому подобное. Тогда была создана принципиально иная, незнакомая ни для кого в мире государственная система здравоохранения. Или ее потом назвали мобилизационной системой. Автором ее является Николай Александрович Семашко, гениальный организатор здравоохранения. Эта система просуществовала практически 70 лет и удовлетворяла всех. Но на нашем с вами жизненном пути, в общем-то, как любая искусственная система, система должна была рухнуть. И она, к сожалению, рухнула. Но время пришло. Теперь опять меняется система. Мы вообще живем уже в другой стране. Мы, рожденные в Советском Союзе, на сегодняшний день живем в другой России. Это другая страна с другим строем общественно-политическим. Мы должны найти какую-то свою систему здравоохранения. Поэтому не стоит жалеть о том, что рухнула система. Надо бы всем объединиться и найти, как выстроить новую систему в новых рамочных условиях. Вот этим на сегодняшний день стоит заниматься. Понятно, плакать по потерям хорошего дела – это, ну, жалко, конечно же, все, что было хорошо. Но и застревать на горестях тоже не надо. Нужно, мне кажется, идти вперед.
Да, все же двигаться вперед.
Да.
Тем более, вот вы знаете, президент России Владимир Путин 12 ноября поручил Кабмину до 15 декабря, ну, совсем немного остается, обеспечить сохранение предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию в 2016 году программы развития здравоохранения. Это вот как раз ответ на то, что сказал Леонид Рошаль. А он это произнес катастрофой обозначил эту реформу на 6-м конгрессе пациентов. Он обратился к гражданскому обществу и привел там такие показатели, что финансирование здравоохранения на сегодняшний день на 3,7% от ВВП. Ну, то есть это катастрофические, да, конечно, цифры. Если сравнить с западными показателями, там 10-12. И еще он один показатель тоже представил. Я полагаю, он тоже характеризует и говорит о том, что на больного в год у нас получается 700 евро. Опять сравниваем, если сравниваем с тем, нет, он в евро дает. Он сравнивает евро. Сравнивает с западными позициями, там 7000 евро. Ну, чтобы в одинаковых показателях были. Конечно, разница огромное. Наверное, вот с этим связано его такое вот отношение и такое, такие эмоциональные определения этой реформы. Вот скажите, пожалуйста, вот начнем, наверное, анализировать с этих составных частей. Он сказал, что вот странные итоги, и все пострадали, кто должен был бы выиграть, и вроде как во имя кого было это все сделано. Вот врачи, я вам в подкрепление привожу цитату еще одного эксперта, это доктор экономических наук президентской академии, РАНХИКС при президенте, Александра Пиде. Он констатирует следующее на круглом столе, как раз посвященном реформе здравоохранения, что все медики катастрофически, опять это слово употребляется, заявляют, что на жизнь не хватает, и приводят результаты такого опроса. 83,7% медиков заявили, что ситуация в здравоохранении страны оставляет желать лучшего. 55,4% опрошенных говорят о том, что зарплата не покрывает необходимые расходы. Жить можно только экономно. Ну и, конечно, здесь выдвигаются свои какие-то предъявления к уровню оплаты труда, трудного труда. Это, я думаю, с этим все согласятся. Что вы можете сказать в подтверждение слов эксперта от президентской академии? Может быть, статистику нашу, губернскую, тольяттинскую приведете? И, может быть, расскажете о том, что теперь у нас в Тольятти происходит после того, как отменили муниципальное управление здравоохранением?
Да, к сожалению, то, что сказали уважаемые эксперты, абсолютнейшая правда. Что происходит на сегодняшний день? 3 года назад было ликвидировано муниципальное здравоохранение. Сделана попытка к централизации всего здравоохранения. Но, к сожалению, на сегодняшний день ни правительство Российской Федерации, ни правительство Самарской области, к сожалению, не опубликовали публично цель, каким хотят видеть здравоохранение. К чему мы должны прийти? Хотя в целом ряде нормативных документов описаны и неплохо описаны пути, как надо реформировать здравоохранение. Но дело в том, что слова, к сожалению, расходятся с делом. Расходятся с опубликованными нормативными документами, расходятся с законодательством. Везде и всюду провозглашено, что здравоохранение у нас на сегодняшний день должно быть доступным и качественным. Об этом говорит президент, об этом написано в законе об охране здоровья граждан. Это все время звучит с высоких трибун. Но как может быть доступным здравоохранение в стране, где большинство находится за пределом, за нижним пределом существования финансово необеспеченного? Это один момент. Второй момент. По городу Тольятти, наша цифра, не хватает где-то 30% врачей. В особо не хватает узких специалистов. Подчас их просто нет, некоторых специальностей. Что касается первичного звена здравоохранения, то есть тот, кто находится на переднем краю, та система, с которой пациент впервые сталкивается, это участковая сеть, она на 50% у нас состоит... укомплектован где-то только на 55%, а из этих 55% 65% это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Если они уйдут, на смену им других врачей просто не придет. Те выпускники мединститутов, которые на сегодняшний день кончают, тоже статистика нашего университета, статистика идет 25%, оканчивая университет, не идут в медицину. То есть приток молодых специалистов не покроет отток пенсионеров.
А в чем причина? Вот в низком уровне оплаты труда?
Да. Труд ведь очень тяжелый.
Тяжелый.
Мало того, что он физически очень тяжелый. Нужно, участковые ходят по квартирам, по домам, пешком, без машин. Это тяжело в любую погоду.
И стало небезопасным еще, к сожалению.
Совершенно верно. Железные двери, закрытые двери. Люди принимают какие-то охранные меры. Пробиться невозможно подчас. Ведь человек приходит. Кто такой участковый врач? Как правило, женщина пожилого возраста. Представляете, она идет в квартиру, где могут быть и наркопритоны, где есть люди какие-то совершенно верные, психически больные, разные. И она ничем не защищена. Ведь посмотрите, средства массовой информации пестрят извещениями о нападении на врачей, скорой помощи. Врачи избивают, на них нападают, неадекватное совершенно поведение идет. И это страшно, ведь врач такой же человек, как и все. Это страшно, а зарплата ведь очень низкая.
Вот, Екатерина Константиновна, да. Мы с вами говорили, пока добирались сюда, о том, что специалист, я называю специалиста с большой буквы, то есть это квалифицированный врач, ну или если коснуться образования, это тоже специалист, оказался в самом невыигрышном положении. В каком? Он работает в поле, ну в кавычках в поле, да? Он работает в поле, он его призвание, например, в здравоохранении – оказать помощь пациенту квалифицированно, грамотно. А с другой стороны, у него фактически на это не остается времени. Ведь вы вот посмотрите, в 2013 году разработана была система ЕМИАС, да, аббревиатура – Единая медицинская информационная автоматизированная система, которую медики теперь ласково, в кавычках я могу сказать ласково, называют «большим братом». Этот большой брат отводит на общение с пациентом 12 минут. И причем, как вот шутят сами медики между собой, чтобы понимали те, кто неадекватно воспринимает приходящего к нему медработника, без обеда и туалета. Если он отводит полчаса на обед или вдруг задержался с приемом вместо положенных 12 минут там, на 15, на 20, он лишает себя обеда. Что делать? Почему так? Как работать этому специалисту? Чего не хватает?
Как работать? Любой человек приспосабливается к условиям. Поскольку врачи поставили действительно в такие условия, когда он должен, причем в эти 12 минут, 10 минут уйдет на написание обязательных бумаг. И останется пару минут на то, чтобы поговорить и осмотреть пациента. Это тоже факты, всем известные совсем. Ну, человек приспосабливается. В результате происходит трансформация врача как личности. Вначале это был когда-то врач, ну, с большой буквы, человек, перед которым преклонялись, человек, преданный своей профессии, человек, преданный великому делу жизни, человек, противостоящий смерти, врач, подобный Богу. Потом это стал врач-практик, почти ремесленник, но бессребренник, работающий, профессионал, умеющий, знающий, понимающий и чувствующий. Что произошло сегодня? Превращает врача в обычного функционера. Он выполняет за деньги свою работу ровно за столько, сколько ему платят.
Вы прям знаете, вот литературный пример пересказываете. Чеховский Ионыч, да?
Ну,
когда
общем,
сидит
да.
и раскладывает бумажечки красненькие к красненьким, зелененькие к зелененьким.
Так оно
а
и
что
есть.
Привело к этому? Вот, пожалуйста, да? И посмотрите, вы уже рассказали о том, что сидит на приеме уже один врач. Ведь дело в том, что кадровая катастрофа происходит. Вы немножко сказали про тольяттинскую ситуацию. А вот по данным Росстата, только за 2014 год сокращены 90 тысяч медработников. Из них примерно 13 тысяч врачей, 40 с половиной тысяч – это старший медперсонал и фармацевты, и 36,7% – это младший медперсонал. И поэтому на приеме сидит один врач, который, вы мне говорили о переводе первичном слова «врач», что это говорящий, да, говорящий. А получается, что он должен успеть где-то в компьютере напечатать, еще успеть осмотреть и правильно поставить диагноз. Вот опять-таки я задаю вопрос. Вы сейчас преподаете организацию управления здравоохранением. Почему так мало организаторов, которые это понимают? Ведь если человек понимает, он не допустит такого.
Но дело в том, что профессиональных организаторов на сегодняшний день у власти не так уж и много. В большинстве случаев кто приходит к управлению здравоохранением? Хорошие специалисты, ну, клиницисты, специалисты в своей области. Организаторов-профессионалов с большим стажем их вообще мало по определению. А это своя наука, своя дисциплина, со своими азами, со своей азбукой, со своей таблицей умножения, которую нужно знать. И невозможно практически, будучи хорошим, допустим, кардиологом, в один миг превратиться, пойти принимать, допустим, как акушер-гинеколог. Это все понимают. Но почему-то мало кто понимает, что нельзя из клинициста в один миг сделать организатора. Их нужно учить это, во-первых, а во-вторых, им нужно время для того, чтобы путем наставничества приобрести определенный опыт.
А кто будет еще наставничеством за бесплатно сейчас заниматься?
Ну, мало того, что вопрос не только в деньгах. Вот убрав муниципальное здравоохранение, например, Тольятти, скажу, к чему пришло, что огромная армия организаторов здравоохранения ушла. Ушла, ну, конечно, они не пропали, люди, они нашли себе работу, они живут, живут припеваючи, но этот опыт, который был, огромный опыт и знания, они сейчас не востребованы. И те, кто пришли вот в централизованную вертикаль на сегодняшний день, вынуждены учиться только на своих ошибках. Конечно, это ценный опыт. Но этот опыт будет оплачен целым рядом ошибок и смертей.
И, извините, бюджетом, да?
И бюджетом,
потому что можно было бы опыт-то накопленный уже реализовать. Зачем наступать на те же грабли самому-то и получать в лоб? Можно же, например, воспользоваться опытом и идти дальше уже, а не начинать снова с нуля. Ну, вот как-то непродуктивно построена эта работа. А скажите, пожалуйста, вот мы на заре, мы же сегодня говорим о пятилетии уже реформы здравоохранения. А когда только эта реформа запускалась, говорили об офисах врачей общей практики. Вот сейчас нас слушает вся губерния, и в том числе сельчане, которые заинтересованы в таких офисах. Я помню, с какой помпой открывались вот такие офисы, как туда с радостью шли врачи с тем, чтобы оказывать услуги здравоохранения населению. И потом так раз-раз-раз все затихло, и сейчас, ну, крайне редко удается услышать о том, как функционирует, например, в каком-то селе вот такой пункт. А они есть ли? Сохранились ли они?
Они есть, они сохранились. Это было замечательное начинание, и оно осталось таким же замечательным начинанием. Может быть, отчасти так не на слуху стало, потому что в большей степени они стали обыденной ситуацией. То есть совершенно нормальной, естественно, вписавшейся в потребности общества. И люди работают. Для сельчан сохранились не только ведь врачи общей практики, и сохранились другие высокотехнологичные учреждения, открыто, ну, в частности, в городе Тольятти, да, перинатальный центр, пожалуйста, для всех сложных случаев беременности, родов, открыты двери, в любой момент люди могут приехать, получить квалифицированную специализированную помощь. Другие какие-то отделения, там, отделение гемодиализа, ожоговые отделения, ну, целый ряд отделений, они открыты для сельчан. И для них, когда дело естественное, оно как-то и перестает быть пафосным. Хотя в этом отношении тоже могу сказать, тоже есть своя капля дегтя в этой бочке меда. Это работа врачей. Работа врачей там крайне тяжелая. потому что врач работает с контингентом, то есть плохие дороги, пожилые люди, у которых несколько заболеваний,
хронических
заболеваний. Это специфика этого работы не в том, чтобы обеспечить врача электрокардиографом или набором линз для измерения зрения. Специфика работы с пожилыми людьми другая. Здесь действительно нужно говорить, здесь нужно объяснять, здесь нужно решать какие-то социальные проблемы, оказывать какую-то бытовую помощь, добраться до самого отдаленного какой-то избы, где-то живет одинокий человек, в чем-то подчас помогать, ведь не только медикаментами, но не забываем, а за медикаментами-то надо куда-то поехать в город, достать редкие медикаменты, нужно еще что-то сделать. То есть, по сути дела, врач общей практики, он должен быть очень тесно связан с другими более высокого уровня учреждениями, чтобы обеспечить и неотложной помощью, чтобы обеспечить и медикаментами, подчас дорогостоящими медикаментами, сложными, получить помощь коллег, специалистов по тому же скайпу, что должно быть не так, как у нас сейчас предлагается обеспечить скайпами все малые, то есть погибающие дни, где каждой бабушке, которая не умеет пользоваться даже пультом от телевизора, дать вдруг планшет со скайпом и общаться с доктором. Это неправильная позиция совсем. А вот врачу дать возможность общаться с специалистами, узкими специалистами, с какими-то профессорами, может быть, это важно. Но этого нет, этой возможности врача нет. Врач работает в силе один, по сути дела. А это такая высокая нагрузка, которая приводит к быстрому эмоциональному выгоранию. Притом зарплата невысокая, причем с жильем тоже возникают проблемы. Много проблем.
Но, кстати, этими преференциями ведь и привлекали на село врачей общей практики. Тогда давались коттеджи, тогда обещалась зарплата достаточно высокая, и гораздо поначалу, выше уровня.
Поначалу так и было.
Вот, я говорю
Но
о том,
сейчас
что...
зарплата такая же практически. То есть она, в общем-то, не удовлетворяет потребностям врача, причем не завышенным потребностям, а потребностям просто нормально жить. Хотим понять, сколько обуви врачу нужно, чтобы пройти пешком всю деревню.
Понятно. И здесь возникает еще вопрос о компетентности этого руководителя такого офиса на селе, например. Или, предположим, вообще сейчас, вот вы понимаете, что в обществе происходит? Общество утрачивает доверие к медперсоналу. Может быть, вот еще вот это воздействует на возросшую агрессивность. А почему? Вот вы, человек уже ныне преподающий, что вы можете сказать о качестве получаемых компетенций выпускниками медвузов?
Ну, вообще, в целом, если говорить, то качество преподавания, качество образования у нас неплохое. И в медвузах, и в медколледжах, в принципе, дается достаточно много знаний. Плюс люди идут, которые в большинстве своем хотят оказывать медицинскую помощь, они настроены на получение этого знания, им нравится эта работа. Так что, в принципе, с самим качеством образования ничего пока страшного не происходит, на мой
взгляд. А вот нет такой статистики по врачебным ошибкам? Ну, например, сопоставительный какой-то, предположим, с теми, когда были врачи поколения X и, например, врачи поколения Y, того потерянного поколения 90-х.
Вы знаете, я в свое время занималась качеством медицинской помощи и вела статистику врачебных дефектов, каких есть. Могу сказать, в принципе, всегда... Где-то, ну, я сейчас вот хочу, чтобы меня правильно поняли. Если мы говорим о чисто статистике, где-то процент врачебных ошибок составляет где-то 18-20.
Это на сегодняшний день.
Это где-то было вот на заре в пятилетии. Сейчас такая статистика просто не ведется. А вот тогда это было где-то. Что происходит сейчас? В связи с изменением статуса врачей, это раз. В связи с изменением каких-то социокультурологических характеристик нашего общества, что происходит? Информация медицинская доступна абсолютно любому. Открывая интернет и читая все эти, что это делает народ. И это
сам себе лекарь.
Сам себе лекарь. Это неплохая тенденция, хочу сказать. Некоторые воспринимают это агрессивно, типа лечитесь по интернету, раз так. Это неправильно. Интернет должен быть в помощь, и он оказывает действительно колоссальную помощь. Единственное, чего не оказывает интернет никогда, чего не окажет вам ни одна книга и ничего другого, У нас вся информация построена по нозологическому принципу. То есть, если у вас пневмония, вы можете открыть статью про пневмонию и прочитать, как ее лечить. И если вы попадете на добросовестный сайт, там все будет написано правильно. Ведь кто-то должен поставить эту пневмонию, угадать, что это она. Так вот, ни интернет, ни литература такой возможности не предоставляет.
А мнительный вот человек припишет себе все и сразу.
Совершенно верно. У студентов есть такой, ну, сленговый синдром третьего курса. Когда на третьем курсе студенты начинают изучать клинические дисциплины, впервые знакомятся с заболеваниями, она находит у себя абсолютно все заболевания, которые изучают. То же происходит и с пациентами, не имеющими медицинского образования. Они читают, они находят у себя заболевания, лечат их несущественные. Но медицина – это не ремесло, это все-таки искусство. Искусство постановки диагноза. И если человек владеет этим искусством постановки диагноза, он его поставит, вот тогда можно открыть интернет, тогда можно познакомиться с новейшими достижениями по лечению этого заболевания и их применять. Но первый – это человеческий чисто фактор. Этому учат. На самом деле этому учат. Но пока наше общество не понимает, что врач-носитель и владелец, единственный владелец вот этой информации. Поэтому и происходит вот такой вот некий диссонанс в отношении к врачу. Поэтому все пытаются сейчас, знаете, как маленькие дети, впервые прочитав какую-то книжку, считают, что они уже все знают совсем. И наше общество находится вот действительно как маленькие дети, впервые познают доступность, широту медицинских знаний, пытаясь их применить на себе. Молодые врачи тоже через это проходят. Сначала тоже считают, что они самые умные. И только с возрастом понимают, что они действительно знают, а чего не знают.
Понятно. Но что касается диагнозов, вы знаете, реформирование системы здравоохранения, многие считают, что это следствие принятого в 2010 и вступившего в 2011 году закона об обязательном медицинском страховании. И что произошло? Вот я почему про диагноз сказала. Что сейчас, в зависимости от того, сколько стоит определенная услуга, вам и диагноз могут поставить в поликлинике тот, который более оплачиваемый этой системой страхования. Я почему говорю, что пострадали все стороны, и врачи, и пациенты, и даже страховщики. Вот хотелось бы немножечко об этом.
Конечно. Когда рухнула система, государственная система здравоохранения, когда все поняли, что она не удовлетворяет уже потребности отрасли, в том числе и пациентов, естественно, тоже. Совсем пришло, страна встала перед выбором, по какому пути дальше идти в сфере развития здравоохранения. Своего пути как бы не было тогда. Посмотрели на Запад, увидели, что достаточно неплохо работает страховая система. Решили взять ее за пример. К сожалению, не учли, что в России есть свои условия, которые кардинально отличают нас от европейских стран. И низкая плотность населения, это плохие дороги, плохая связь, низкий уровень жизни, совсем неподготовленность моральная пациентов платить за свое здоровье и тем более платить за охрану этого здоровья. Многое чего произошло. Когда взяли страховую систему еще за образец и внедрили ее в Российской Федерации, произошел еще один момент. Когда-то изначально предполагалось, что страховая система будет в помощь государственному бюджету. Но когда внедрили страховую медицину, ее государственного бюджета иссяк. Иссяк он по вполне объективным причинам. Страна переживала финансовый кризис. Денег не было в стране, и это был единственный источник. Когда чуть позже выяснилось, что система здравоохранения обеспечивает потребности пациентов только всего лишь на 40%, это крайне низкая цифра. Государству пришлось уже опять из бюджета финансировать определенные программы, финансировать определенные категории пациентов. И таким образом родился монстр, которого нет ни в одной стране мира. Бюджетно-страховая медицина. Она сама по себе абсурдна, она сама по себе непонятна, никем не понятна. Образца нет, чтобы посмотреть и оценить достоинства и недостатки. Все приходится изучать как бы на собственных ошибках. Вот он результат такой, что происходит. Поэтому на сегодняшний день этим не удовлетворены ни врачи, ни пациенты. Что касается же диагноза, то, по словам же наших ведущих экономистов, мы знаем, что у нас больная печень, но будем лечить легкие. То есть только то, на что хватает денег. Вот оно так и происходит.
Но кроме того, вот, как говорят медики, страдающие в большей степени от этой системы одноканального финансирования, говорят, что, в общем-то, это может привести и привело уже в первом квартале 2015 года к увеличению смертности и к тому, что закрываются многие больницы. Вот в этом случае, обращаясь к пациентам, к гражданскому обществу, Леонид Рошаль от Национальной медицинской палаты говорит, что нельзя производить такие акты без согласования с гражданским обществом, то есть как раз с представителями этого пациентского сообщества.
Ну, знаете, вот эта вот революция, это по сокращению коечного фонда и закрытию некоторых больниц, в основном произошла в Москве. Нас она, к счастью, не затронула. Самарская область, насколько мне известно, так необоснованно ничего не закрылось. И поэтому никто не пострадал в этом плане. И этому есть вполне понятные причины. Изначально много лет самарское здравоохранение было одним из сильнейших здравоохранений. На самом деле достойные уважения люди правили и грамотно правили, экономически правили. Поэтому сейчас разрушить это тоже очень сложно. Совсем. Что происходило в Москве, можем судить. Там всегда было достаточно много высокотехнологичных учреждений. А доступность медицинской помощи предполагает, что нам нужны не тыловые госпитали, где будут лечить сложные какие-то пороки сердца или там заболевания какие-то тяжелые совсем, а нужны передовые позиции, где пациент может обратиться с рутинными, простыми, обычными заболеваниями, но от которых, в принципе, тоже можно умереть. Они на сегодняшний день легко лечатся. Вот где нужна нам потребность. То есть нам нужна линия первого фронта. А не тыловые госпитали, как это было. Вот. Это вот военная медицина, она дала замечательную организацию и опыт организации медицинской помощи. Сначала на поле боя окажи помощь, пусть маленькую, пусть какую-то спаси, а потом уже ведь всего лишь 6% населения нуждается в высокотехнологичной помощи, а 60% обращаются с обычными самыми заболеваниями. И их нужно. В Москве произошел, конечно, перекос. Перекос в сторону технологичных, высокотехнологичных. Поэтому, возможно, там вот так вот кроваво и обошлись. Но смертность не может вырасти только поэтому абсолютно. Потому что смертность обуславливает не эти 6%, которые нуждаются в технологической помощи. Смертность обуславливается другими причинами. Почему растет рост вот в 2015 году? Он растет, рост смертности наблюдается по всей стране, в том числе и здесь, в Самарской области. Здесь тоже такой же рост идет у нас в Тольятти. Он отмечается за счет совершенно других причин. За счет того, что медицинская помощь становится малодоступной. За счет того, что медикаменты становятся дорогими. И сложно их иметь. Поэтому пациенты переходят на какие-то самолечения, на помощь от соседей. Типа того, ты чем лечился? Мне вот это помогло.
Вот, кстати, мы и продолжим сейчас об этом. Угу. Я напоминаю, что сегодня по Струковскому саду гуляют тольяттинцы. Я ведущая, руководитель проектов по внешним связям Тольяттинского филиала Президентской академии Антонина Шамрай. И мой эксперт – это экс-заместитель руководителя Департамента здравоохранения, упраздненного ныне мэрии городского округа Тольятти, Екатерина Константиновна Тареева. И это совместный проект членов правления Союза журналистов Самарского отделения и ГТРК. Я не случайно вот такую преамбулу сделала, потому что сейчас как раз хочу привести пример моего коллеги, который условно сидит рядом со мной. Публикация называется «В дорогой губернии и лекарства дороже». И речь идет о том, что по данным регионального территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, розничные цены на жизненно необходимые лекарства с января по сентябрь 2015 года выросли на 9%. Если сравнить по России на 7,62%, по Приволжскому федеральному округу на 8%. То есть мы впереди планеты всей почему-то по удорожанию. И вот здесь хотелось бы услышать ваше мнение еще. сейчас говорят о том, что можно было бы возместить хотя бы часть вот этих затрат населения на дорогостоящие лекарства. Может быть, это как раз тогда бы и сократило смертность.
Ну, организаторы здравоохранения уже много лет предлагают изменить ситуацию в лекарственном обеспечении, введя страхование. То есть соцплатежи населения. То же самое, как мы сейчас, есть обязательное медицинское страхование, в качестве страхового случая выступает потеря здоровья, да? Ведь можно ввести и стоит ввести страхование на медикаменты. То есть когда человек, выплачивая определенную небольшую сумму, и при необходимости должен получить медикамент, он его может получить за меньшую сумму, а иногда даже бесплатно. И это стоит сделать. Как правило, внезапные болезни начинается у всех, она застает врасплох. Люди не готовы и материально не готовы платить за это. А постепенные какие-то соплатежи могли бы сыграть в этом деле действительно хорошие подспорья. Но эта тема широко известна, она не потеряна где-то, организаторы ее знают, и я уверена, над ней работают.
И вам на помощь приходит еще один эксперт, значит, Ран Хикс, директор Центра оценки технологий в здравоохранении Виталий Амельяновский. Он отмечает, в частности, что отчасти вот такие соплатежи, они заменят платную медицину. То есть, если сейчас население 50% платит, из них 25% нелегально. И если из этих 25%, условно говоря, процентов 5 будет идти легально, и за счет этого будет упорядочена система, приходит к мнению ваш соратник-эксперт.
Конечно. Любой эксперт знает и считает сейчас, и все просят того. Народ будет готов платить за медицинскую помощь при одном условии, когда он будет знать, за что он платит. Вот конкретно, к сожалению, на сегодняшний день в этом вопросе большая путаница. И нет понятия ни у пациентов, ни у организаторов здравоохранения, за что надо платить, а что гарантировано бесплатно. Здесь есть корень зла.
Ну что же, наша прогулка по Строковскому саду почти завершается, но у меня еще есть последний вопрос, на который я просила бы ответить свою гостью, экс-заместителя руководителя Департамента здравоохранения мэрии городского округа Тольятти, ныне упраздненного, Екатерину Константиновну Тарееву. Вот скажите, в Забайкальском округе пришли к тому, что в кодекс профессиональной этики и служебного поведения для работников медучреждений включили такой пункт – запретить критику и особенно не рассуждать по разным закупкам учреждений здравоохранения. Ваше мнение, мы завершаем нашу прогулку, и вы можете просто пожелать здоровья нашим слушателям.
Ну, и мое мнение совпадает с мнением Министерства здравоохранения Российской Федерации, которое не поддержало инициативу в Забайкалье. Действительно, этого делать нельзя. Критика все равно, конструктивная критика приведет к прогрессу, к развитию. И я искренне верю, что наше здравоохранение выйдет из этого кризиса, и мы все вместе будем здоровы и жить долго и счастливо.
Екатерина Константиновна Тареева, мой эксперт в сегодняшней прогулке по Строковскому саду. И я, ведущая Антонина Шамрай, завершая наш разговор, вот такой жизненно важный разговор, поддерживаю оптимистичную позицию моей гости, потому что считаю, что если мы все вместе нацелимся на выполнение какой-то цели и увидим эту цель, как свет в конце тоннеля, у нас все получится.
Обязательно.
Струковский сад.